Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». В нашей «Школе православия» очередная встреча на занятиях по истории поместных православных церквей. В течение этого года, учебного года, мы с вами знакомимся с историей восточных патриархатов. На протяжении всех наших предыдущих передач мы уже рассмотрели судьбу четырех восточных церквей, восточных патриархатов. Это Константинопольский патриархат, я напоминаю, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Все эти патриархаты, все эти церкви появились еще в древние времена, и в частности в апостольский век, в первый век по Рождестве Христовом. Константинопольский патриархат, правда, возник в начале IV века. Он в этом ряду является исключением. Но в любом случае эти четыре патриархата и составляли фактически такую целостную византийскую церковь, так как изначально все они находились географически в пределах Восточной Римской империи, то есть Византии, поэтому судьба их была очень похожей. С сегодняшнего дня мы будем рассматривать последний восточный патриархат, это грузинская церковь. Это последняя наша большая тема в этом учебном году, и мы закончим эту тему в конце мая. Не везде, не во всякой литературе можно встретить утверждение о том, что грузинская церковь принадлежит группе восточных патриархатов. Но я думаю, что это вполне целесообразно, так как судьба Грузии одно время была очень тесно связана с Византийской империей. В Грузии и до настоящего времени проживает достаточное количество греков. А с другой стороны, Грузия развивалась исторически по модели восточных государств. Поэтому мы вполне можем и грузинский патриархат отнести к группе восточных, наряду с Константинопольским, Александрийским и другими восточными церквами. История Закавказья и, в частности, история христианства в Закавказье очень интересна. Она таит в себе множество загадок, легенд, совершенно невероятных событий, связанных с жителями этого региона, со святыми закавказскими, личности которых сами по себе привлекают к себе внимание. И вот об этом мы будем говорить на наших передачах. Сегодня мы поговорим о начальном этапе христианства на территории Закавказья, и в частности на территории Грузии. Вначале, дорогие друзья, давайте скажем несколько слов о том, кто такие грузины и откуда появился такой этноним, такое название. Название народа грузины появилось со времен крестовых походов. И это название происходит от персидского слова «горджи». С того времени в русском языке утвердилось именно такое наименование этого народа. А сами грузины называют себя картвели, а Грузию они называют сакартвелос. Греки называли грузин иверийцами, и вот именно это название «иверийцы» в свою очередь восходит к древнему греческому названию местности, на которой они проживали, ну а соответственно местность именовалась Иверией. Поэтому обычно, говоря о ранней истории Грузии, о древнем этапе Грузии, употребляют именно название Иверия. Это закрепилось и в церковном лексиконе, например, известен Иверский монастырь на Афоне. Так он называется, потому что изначально он был основан грузинскими монахами. Или очень большой известностью в православном мире пользуется Иверская икона Пресвятой Богородицы. Грузинский язык не является индоевропейским, он не принадлежит к индоевропейской семье языков, в отличие, допустим, вот от русского языка, например. Грузинский язык принадлежит кавказской языковой семье. По соседству с грузинами всегда проживал другой народ Закавказья, это армяне. Армяне, в отличие от грузин, принадлежат к индоевропейской этнической-языковой группе. Дело в том, что судьба грузин и армян во многом сходна. Эти небольшие народы были постоянно на протяжении всей своей истории зажаты между великими империями. Сначала это была Римская империя и Персия, потом Османская империя и Персия. И вот эти государства, огромные государства, беспощадно краили территорию Закавказья. И если прибавить к этому нашествие арабов, турок-сельджуков, монголо-татар, Тимура Тамерлана и массу других более мелких кочевников, то мы и то не получим полной картины бедствий, с которыми сталкивались эти народы. Но несмотря на эту похожесть, грузины и армяне в конце концов избрали различные церковные и культурные пути, и те и другие создали оригинальные творческие христианские литературные традиции. Если армяне почитают прежде всего двух апостолов, Фадея и Варфоломея, это те два ученика Христа, которые впервые просветили армян, то на территории Грузии или Древней Иверии первыми проповедниками Слова Божия были святые апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Если же говорить в целом о Черноморском регионе, а именно о Восточном и Северном Причерноморье, то эти места часто, очень часто служили местом ссылки многих неугодных лиц в Римской империи. Это была своего рода Сибирь для Рима. Сюда, на периферию римского государства, ссылали христианских епископов. Благодаря этому проповедь Евангелия осуществлялась здесь ссыльными представителями духовенства. В частности, одним из таких был святитель Климент, епископ римский, сосланный императором Трояном. Епископ Климент проповедовал христианство в Херсонесе Таврическом, это территория Крыма, Северное Причерноморье. В последующее время учение Христово на Кавказе распространялось миссионерами, которые выходили из пограничных христианских провинций, главным образом малоазийских областей. А также Слово Божие распространялось через контакты, через прямые столкновения грузин с греками-христианами. Однако на протяжении первых трех веков гонений христианство в Грузии так и не смогло принять сколько-нибудь масштабный такой характер. Массовое же крещение грузин произошло только в 20-е годы IV века, благодаря деятельности святой равноапостольной Нины, которая по праву считается просветительницей Грузии. Это самая почитаемая грузинская святая. Давайте обратимся к биографии равноапостольной Нины и посмотрим, что же это была за святая. Нина происходила из каппадокийского народа Каластры и была племянницей по сестре святого Ювеналия, епископа Иерусалимского. Родителями Нины были знаменитый полководец римского императора Максимиана Завулон и благочестивая женщина, которую звали Сусанна. Воспитанная в кругу столь знаменитых личностей, она унаследовала от них и все христианские добродетели. Неоднократно Нина слушала рассказы своей наставницы обо всех событиях, сопровождавших Христа, и, между прочим, Нина знала о месте хранения хитона Господня. Вот именно это событие, именно этот факт особенно занимал святую Нину и побуждал ее найти место хранения этого хитона и видеть произведение пречистых рук Божией Матери. Желание это не раз тревожило пытливый дух Нины, поэтому многократно она обращалась с мольбами к Божией Матери, прося ее помощи и содействия в поиске хитона Господня. В конце концов, вскоре представился Нине удобный случай. Одна придворная особа, весьма близкая к императрице Елене, через Ефес, прибыла в Иерусалим на поклонение гробу Господню. По возвращении ее назад святая Нина присоединилась к ней, отправилась в Рим, где, по рекомендации своей спутницы, поселилась в доме царевны Репсимии и ее наставницы Гаянии. После этого святая Нина смогла прибыть в Грузию, и дружба с этими двумя святыми, Репсимией и Гаянией, а этих мучениц почитает как армянская, так и православная церковь, эта дружба дала святой Нине очень многое. И именно с ними святая Нина из Ефеса тайком добралась до столицы армянского царства, города Двин, и вот именно там святая Нина начинает свою проповедь. После прибытия в Грузию святая Нина прославила себя святой жизнью и многими чудесами. Она была поражена язычниками, она была поражена теми языческими культами, которые были среди грузинского народа. И вот через некоторое время после прибытия ее в Грузию из Армении Нина прилагает максимальные усилия по обращению грузин в веру Христову. Причем она делами показывала превосходство и действенность, живость спасительной веры. По молитве святой Нины, например, исцелилась жена грузинского царя Мириана, а вскоре обратился к вере и сам царь. И вот, наконец, в 326 году, благодаря святой Нине, при том же самом царе Мириане, христианство было провозглашено государственной религией Грузии. Мириан построил храм во имя Спаса в столице Иверии, Мцхете, и по совету святой Нины отправил послов к императору Константину Великому, прося прислать в Грузию епископа и священников. Император Константин в ответ на просьбу грузинского царя отправил в Грузию епископа Иоанна, и греческие священники продолжили впоследствии обращение грузин в веру Христову. Вообще грузины любят подчеркивать прямую связь своей церкви с Иерусалимом. И вот отсюда в грузинской христианской литературе существует такой сюжет, который говорит об обращении через святую Нину цхетских евреев и о том, что они передали грузинской церкви вот тот самый хитон Господень, хитон Христа, который чудесным образом был вручен этим евреям на хранение еще на Голгофе. И вот с тех пор хитон находится в соборе в Мцхете, и в течение всего Средневековья он был одной из главных святынь Грузии. Этот факт о том, как попал хитон Христов в Грузию, сегодня невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Распространение христианства в еврейской диаспоре и древние связи этой диаспоры с сирийским христианством – это признанный факт. Ну и в конце концов этот же процесс мог происходить и в Кавказском регионе, в среде грузинского христианства. Грузинская церковь, например, глубоко почитает сирийских отцов, сирийских святых, а особенно святого Давида Гориджийского, который на рубеже V-VI веков основал в Грузии монашество, а вместе с ним принес и христианское образование. Поэтому можно предположить, что именно сирийские монахи принесли с собой множество рассказов, в том числе и таких полулегендарных рассказов о начале христианства, которые были восприняты грузинами. До конца V века грузинская церковь была тесно связана с армянской церковью. Центр армянской церкви находился сначала в городе Аштишат, а затем в армянской столице, в городе Двин. Армяне приняли христианство еще раньше, чем грузины. Более того, именно Армения была первым государством в тогдашнем мире, которое не просто приняло христианство, но и объявило его государственной религией. Если аналогичный процесс в Грузии произошел в 326 году, как мы уже упомянули, то в Армении христианство как государственная религия было принято в 301 году, на 12 лет раньше, чем в римском государстве, и на 25 лет раньше, чем в Грузии. Если просветительницей Грузии выступает святая Нина, то просветителем Армении был святой Григорий Лусаворич, что в переводе и означает Просветитель. Григорий Просветитель, еще будучи мирянином, претерпел за веру Христову различные мучения от армянского царя-язычника Трдата и томился в глубоком рве до тех пор, пока не исцелил силой молитвы своего мучителя, царя, от необычайной болезни. После этого исцеления Григорий был посвящен архиепископом Кесарии Каппадокийской Леонтием в иерарха церкви армянской. Григорий Лусаворич претерпел страдания от рук царя вместе с другими первыми армянскими мученицами. Мы уже их упомянули, это святые девы Репсимия и Гаяния, а в армянской традиции это Репсиме и Гаяне, память которых празднуется 13 октября по новому стилю. Память же святой равноапостольной Нины празднуется в церкви 27 января, также по новому стилю. Еще одним связующим элементом между грузинской и армянской церквями на раннем этапе служит тот факт, что создатель армянского алфавита и письменности Месроп Маштоц, он жил на рубеже 4-5 века, вот именно он перевел Библию не только на армянский, но и на грузинский язык, а во второй половине 4 века с греческого языка на грузинский была переведена часть богослужебных книг. Несмотря на то, что Грузия лежала на перепутье культур и религий в то время и испытывала на себе самые разные влияния, средневековая грузинская культура в целом была направлена в сторону Средиземноморья и православия, и, соответственно, в сторону византийской цивилизации. Политические связи Грузии и Византии были весьма тесными и часто подкреплялись династическими браками. В Византии многие видные посты занимали грузины. Например, один из известных таких грузинов был Григорий Бакуриан или Бакуриани. Это имперский наместник XI века, который в правление императора Алексея Комнина стал великим доместиком Запада. Но здесь надо обратить внимание, что грузинская церковь первоначально находилась в каноническом подчинении не Константинопольской, а Антиохийской православной церкви. Мы сказали, что император Константин Великий отправил в Грузию первых священников. Однако грузинские епархии и приходы стали составной частью антиохийского патриархата все-таки. Это и понятно. Во-первых, антиохийский патриархат был ближе всех он находился к территории Закавказья географически. А во-вторых, антиохийский патриарх находился в очень тесных отношениях с константинопольским предстоятелем, и территория антиохийской церкви входила в состав Византии. Особо следует сказать о грузинском царе Вахтанге I. Он правил с 446 по 499 год в Иверии. При этом царе Грузия достигла своего могущества. Вахтанг был руководителем и инициатором крупного восстания грузин, албанцев и армян против персов. Албанцы — это еще один закавказский народ. И вот здесь особенно известна битва при Аварайре, когда с персами в 451 году сошлось армянское войско, возглавляемое армянским полководцем Вартаном Мамиканяном. Восставшие армяне и грузины, правда, потерпели поражение, но персы с тех пор стали считаться с закавказской знатью и даже восстановили ряд ее привилегий. Что касается самого царя Вахтанга, то в 455 году он перенес столицу государства из Мцхеты в город Тифлис, и в новой столице он заложил основание знаменитого Сионского собора. И вот здесь мы очень хорошо можем увидеть преемственность времен. С древних пор и вплоть до сегодняшнего дня Сионский собор является кафедральным собором грузинского предстоятеля. Среди святынь этого собора наибольшей известностью пользуется крест святой Нины, сделанный из ветвей виноградной лозы и связанный волосами просветительницы Грузии. При Вахтанге продолжился и перевод на грузинский язык книг Священного Писания Нового Завета. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня прочитали первые страницы в истории христианства в Закавказье. И главное внимание сосредоточили на обстоятельствах возникновения грузинской церкви. Мы назвали крупнейших личностей, величайших святых, с именами которых связано начало проповеди Евангелия в Закавказье. Это и святые апостолы Фадей и Варфоломей, Андрей Первозванный и Симон Канонит, это и святая равноапостольная Нина и святой Григорий Лусаворич, соответственно, просветители Грузии и Армении. Ну а сегодня наша встреча подходит к концу, и ровно через неделю мы продолжим говорить об истории православия в Грузии. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи!